Шветашватара Упанишада. Часть первая. Говорящие о Брахмане рассуждают. В чем причина? В Брахмане? Откуда мы родились? Чем живем? И где основаны? Знающие Брахмана, поведайте, кем ведомые существуем мы в смене счастья и иных обстоятельств?
Ваша обязанность, как монахов, это вопрошать о Брахмане. Где бы вы ни были, чем бы вы ни были заняты, это ваше главное обязательство, главное предназначение пути монашества. Если вы попрошаете о Брахмане, внешне или внутренне, вы исполняете свои обеты, свой путь, свои обязательства. Потому что ум монаха, ум садху, ум саньяси – это вопрошающий ум. Это не обывательский ум, не тупой, не притупленный, не поглощенный мирской информацией. Это совсем другой ум, это другое мировоззрение. Это ум в духе вичары, вопрошающий. И он вопрошает не о мирском, не о другом человеке, не о сплетнях, не о политике, не о событиях. Он вопрошает о конечной истине, о Боге, об Абсолюте, о Брахме. Само по себе такое вопрошание меняет судьбу и делает вас другим человеком. Сами по себе такие вопросы – это признак редкого человека, потому что редко кто в миру вопрошает о Брахмане. Не было так, что вы идете, встречаете человека, он спрашивает, а каково качество Брахмана? Что есть Брахман? В магазине, где-нибудь в офисе? Мир потому и существует таким, какой он есть, потому что он не занимается этим, он не вопрошает о Брахмане. Если бы он вопрошал о Брахмане, он был бы совершенно другим. Представляете, политики или коммерсанты собрались, и они начинают обсуждать, каковы качества Брахмана, что есть Брахман, как его достичь. Свойства людей, свойства мира сансары, не вопрошать о нем вследствие забывчивости. Но поскольку вы садху, стремитесь стать монахами, или уже монахи, вы и выбрали другой путь. Вы выбрали путь вопрошать о Брахмане. Исходя из этого, надо строить всю свою жизнь, все свои отношения, как вопрошатели Брахмана, исследователи Брахмана. Это как если есть ученая среда, астрофизическая обсерватория, и предназначение ученых, астрофизиков, исследовать Солнце. И они смотрят на него в телескоп, делают записи, набирают разные данные, научные факты. Они являются исследователями Солнца или звезд. Какие-то большие удаленные вещи они исследуют, и они поглощены этим. То есть ученый может проснуться среди ночи и смотреть на звезды. Они размышляют о них, они разговаривают о них. И звезды, солнце забирают, привлекают большую часть их внимания. Но вы наблюдаете, исследуете еще более глобальную реальность. Вы исследуете Брахман, Абсолют, Бога. Это более тонкая субстанция, более невидимая, невероятно сложная, невероятно глубокая. Что там звезды, солнце по сравнению с Абсолютом? Это ничто. Вы такие же ученые-исследователи, вы такие же должны быть со временем становиться экспертами, профессионалами. То есть, если ученый 25 лет исследует Солнце, он может вам все рассказать о Солнце, что доступно научным знаниям. Таким же образом, когда вы исследуете Брахмана, вы должны мочь много чего рассказать о нем, что доступно человеческому уму. Ну, как, в каком случае вы можете это сделать? Только в том случае, если вы реально занимаетесь этим исследованием. Во сне, наяву, во время ходьбы, во время работы, разговора, еды, одевания, раздевания, приема душа, засыпания, служения. Во время всех мелочей. Вы не исследуете недостатки другого человека. Это не ваша специализация, не ваша профессия. Может быть, есть специальные люди, которые занимаются исследованием недостатков, но это другая профессия. пишачи, например. Вы не исследуете материальный мир, например, там, политику. Вы не исследуете какие-то глубоко, по крайней мере. Мы делаем небольшое исследование, настолько, насколько это нужно только для жизни. Но главное наше исследование – это исследование Брахмы, исследование Абсолюта, Брахма-Вичара. Привыкнуть к такому исследованию означает пребывать в правильном воззрении. Вот тот, кто пребывает в правильном воззрении, он всегда счастлив. Он всегда имеет такой широкий, распахнутый, сильный ум. И можно определить, исследуешь Брахму, не исследуешь Брахму. Ну, вот таким умом все. Ты чем занимаешься? Что-то исследует другое, значит. Что-то он увидел такое отличное от Брахмы. Потому что людей, которые исследуют Брахман, как-то их интуитивно можно определить. Все они как бы имеют такое возвышенное, расширенное, распахнутое, свободное сознание, полное ананды. И оно не прилипчивое к материальному, не прилипчивое вообще ни к чему. Признаки исследователей Брахмана. У каждого ведь категории людей есть свои характерные признаки. Признаки криминалитета, одни явно можно определить. Так, сленг, жаргон, наколки. Признаки военных, другие. Признаки ученой интеллигенции, третьи. Признаки там, божьих людей, верующих. Садху, четвертые. Все можно определить по этим признакам. Таким же образом у нас появляются признаки садху, когда мы исследуем Брахмана. Это наше главное занятие. И вот ради этого главного занятия, и для чего мы его исследуем? Чтобы устранить свое неведение, чтобы избавиться от страданий. Потому что мы здесь именно потому, что мы его не исследовали как следует хорошо раньше. Мы решили использовать по полной это уникальное рождение в теле человека, чтобы исследовать божественную реальность. Мы для того, чтобы получить силу от этих исследований, какой-то результат, любые научные исследования, они к чему приходят? К тому, что технологии появляются. То есть теоретическая физика рано или поздно приводит к экспериментальной, к технологиям, а затем идет коммерциализация, проявление. То есть приходят в быт айфоны, компьютеры, ракеты. Таким же образом и в духовной жизни, чтобы наши исследования стали нашей мудростью и стали нашей силой. Чтобы теория стала жизнью и освободила нас от неведения, от страданий, от ограничений человеческих. И вот это момент, когда джняна шакти отливается, переплавляется в айшвария шакти, сватантрия шакти, в крия шакти. Вичха шакти, множество шакти. Вот эти шакти освобождают нас окончательно от рабства материального мира. И кроме этого мы исследуем абсолютную реальность для того, чтобы самим включиться в великий план Абсолюта. Некогда заниматься мирскими делами. Есть большая реальность, у нее есть свои планы, своя воля. Нам надо ее понять, чтобы стать ее проводниками. Это и есть принцип служения. Служение означает, что мы входим в глобальную игру Абсолюта, становясь его частью, подключаемся к нему. Проведение божественной воли. Все святые являются чистыми проводниками божественной воли. Для этого мы принимаем наши главные обеты. Не обладание материальными вещами, послушание и служение. Безбрачие. Три главных обета. И пять махавратов, пять великих обетов. Для того, чтобы постичь божественную мудрость, исследовать Брахму, добиться результата, чтобы проводить божественную мудрость. Надо помнить об этих обетах. Монашеская этика поведения, монашеская дисциплина. Монашеское послушание, монашеское служение, монашеская садхана, монашеские обеты отрешения. Это с годами не только не должно забываться, напротив, это должно выкристаллизовываться, как бы детализироваться, становиться внутренним пониманием, и от формального принятия обетов должно становиться нашей сутью, качествами садху, качествами ситха, качествами джняни. То есть годами это не должно слабеть, а напротив, это должно становиться нашей шакти, нашей силой и нашей мудростью. Монашеская этика с годами должна утончаться. Не бывает, что вы так живете рядом, так притираетесь друг с другом и потом позволяете себе. Не по-монашески общаться, например. Когда вы это позволите, вы испытаете радость. Не вы, а ваша животная душа. Но ваша духовная часть души, она испытает неудовлетворенность. Вы ее не подпитаете. Потому что она питается более высокой работой сознания, монашеской этикой, монашеской культурой. Вот она растет из-за этого. То есть вы как садху будете сильнее становиться, если вы будете следовать и помнить об этом. И с годами это должно становиться менее формальным, но более глубоким по своей сути, более естественным. Так что вам не надо свой ум хватать каждую секунду за руку, но в душе у вас появляется алмазный стержень, который не переломить, не перерубить. Это ваш дух, самая дух садху. Таким же образом монашеская дисциплина. С годами монашеская дисциплина должна усиливаться. То есть вы более можете рассматривать свой распорядок дня. Вы четко более рассматривать можете хорошо свои изъяны в практике медитации, в концентрации. Вы корректировать их. Вы можете привносить, корректировать свою садхану. Вы рассматриваете свою прану, свои способности к чанкраманам, все детали своей практики. Вы интуитивно, даже без ведения дневника, имеете хорошую садхану, хорошую сессию Махашанти. Вы интуитивно входите в связь с божествами, и все сутры Баджан Мандала, все мантры, как на ладони перед вами. Вы контактируете мысленно с божествами, когда поете мантры, суть каждой мантры открывается перед вами. То есть мантра Гаятри становится связью с абсолютной реальностью, со светоносной реальностью, обращение к Махамритюнджая, мантра Гурур Брахма. Все другие мантры становятся огнем, который исходит у вас из сердца. Каждая мантра благословляет, каждый баджан благословляет, каждое ритуальное действие благословляет. То есть сутра утренняя, баджан мандала становятся источниками массы положительных эмоций, возвышенных, благородных, божественных. То есть если положительные эмоции не возникают после сутры или баджан мандалы, это большая проблема, потому что должны возникать. Душа должна воспарять. Значит, вы должны проанализировать, почему не возникает. Это не то, чтобы какая-то беда, но это проблема как практикующего, которую надо устранить и поменять. Проанализировать, как сделать, чтобы возникали. Может быть, я это не понимаю. Может быть, у меня ум вот так не настроен. И когда вы сделаете такую работу, вы будете получать положительные эмоции. Потому что смысл ритуальной практики – это получать очень положительные эмоции, очень возвышенное состояние. То есть вы поете, вы делаете подношения, делаете поклоны в благоговейном состоянии ума, делаете восхваление, и душа воспаряет за это время. И к концу практики она должна быть насыщена энергиями прославления, восхваления, радости, поклонения, возвышения. Тогда вы накопили заслугу. Ритуал состоялся, он сработал. У вас в памяти отложилась еще одна чистая самскара, которая ведет в небесное измерение. Это тоже монашеская садхана. И вот с годами монашеская дисциплина, монашеская садхана раскрывает свои секреты, раскрывает свои тайны. Она все глубже и глубже становится. Если мы ее пестуем, она не хуже становится, она глубже, она сильнее становится. Мы как садху становимся сильнее. Лучше медитируем, лучше концентрируемся, лучше осознаем, лучше следуем пути самоосвобождения. Бывают препятствия, бывают негативные аспекты, но в общем даже они не должны сбивать как садху. Общий вектор ваш – это увеличение мудрости и духовной силы. Монашеское послушание с годами оно должно больше быть, глубже, сильнее, не падать, как бы в послушничестве было смирение, а прошло несколько лет, и оно куда-то исчезло. Наоборот, оно должно утончаться, становиться более тонким, более внутренним, глубоким, таким именно, как присуще святым. Потому что уже мы делаем его не по обязанности, а мы понимаем его важность, что это опустошает нас, это открывает нам путь в рай. Это нас делает святыми. Вот как только мы это поймем, что это открывает путь в рай, что это делает святыми, мы будем делать это радостно. Вот когда мы не понимаем, мы думаем, да, эго ведь лучше чувствует себя, когда оно не смиренно, когда оно не практикует послушание. Но эго в рай путь закрыт, в абсолют тем более. Монашеское послушание делает нас по-настоящему пустым, приближает к просветлению, приближает к нисхождению божественной милости. Но мы его должны понять, как его делать правильно. Делать его радостно, добровольно и в конечном счете прийти к полному послушанию божественному Я. Обычно послушание божественному Я начинается с простого, с внешнего послушания. И иногда человек может думать, ну вот если бы Бога слушаться, вот божественное послушание, атма, вот это я бы слушался. А управляющий чего его слушать? Он такой же, как я. И вот здесь кроется большое заблуждение. Управляющего ведь легко научиться послушанию, так ведь? Ну, у него есть имя и форма, он понятен. А Бога как ты будешь слушать, если ты его не видел, не чувствуешь? Очень сложно. Именно поэтому практика послушания, она и строится, что мы идем от внешнего к внутреннему. И один, я слышал, монах другой традиции, он говорил, нелегко в брате там, Михаиле увидеть божественную волю. Но стремиться к этому нужно. В этом и заключается практика монашеского послушания. Потому что это наша тренировка. Так же, как спортсмен тренирует мышцы, так мы упражняемся в послушании ежедневно. И если мы научимся такому послушанию, мы сможем слушать свое божественное Я, Атман. Он не слышен именно потому, что мысли мешают, эго мешает, воля мешает, память мешает. Слишком много от себя, слишком много Я. Я в приоритете. А послушание, оно этот приоритет смещает. Оно говорит, вот твое Я, которое в приоритете, не так важно. Попробуй слушать более высокое. Оно перестраивает нашу структуру мышления, систему ценностей, так что мы начинаем ориентироваться на божественный свет внутри себя. Послушание, оно делает нас по-настоящему свободными. Свободными от кого, от чего? От самих себя прежде всего. Потому что истинная несвобода – это несвобода от своих мыслей, от своих тенденций души, от своей воли, от эго. Люди все рабы, рабы своего эго. Послушание вырывает душу из этого рабства. Это не то, что вы должны там слушаться всю жизнь кого-то, какого-то человека конкретного. Вовсе нет. Когда душа созревает во внешнем мире, наоборот, ей предоставляется все больше и больше свободы, все больше и больше полномочий. Его сватантрия шакти начинает совершенно свободно играть. Но тот, кто взрастил себе истинное послушание, он пуст, он свободен, он является орудием божественной воли. Монашеское служение – привычка проводить божественные энергии. Монашеская садхана, монашеские обеты отречения – все это с годами должно расти, делать нас более мудрыми, более сильными, если мы не совершаем ошибок грубых. Мелкие ошибки совершают все, 100%. Ну, это такие ошибки, как вы идете и зацепились за камень. Вы споткнулись, вы очистили обувь и пошли дальше. Но грубые ошибки садху должен всячески избегать. Прилагать ясность, наставление гуру, наставление шастр, наставление святых, чтобы защищать себя от грубых ошибок. И когда наша жизнь духовная так развивается, исследование Абсолюта, исследование Брахмана становится нашим воззрением. И оно перерастает в наше созерцание, в наше осознавание. Духовный путь начинает благословлять вас. Начинает раскрываться во всей красоте. Когда мы исследуем Брахмана, здесь нужно вивека, вичара, вайраги, состояние осознанности. Мы должны такое исследование прилагать ко всему. Именно это является нашей профессией, нашим главным занятием. Это и есть созерцательное присутствие, потому что присутствие – это именно пребывание в Брахмане, исследовательское сознание, направленное на Брахмана. Потому что одной из частей, как бы, или аспектом присутствия является вичара. То есть присутствие – это всегда вичара. Если мы не исследуем Брахмана, то нам сложно следовать монашеской этике, поведению, дисциплине, служению, садхане, потому что наше эго все время входит в противоречие с какими-то вещами. Его все время надо силой воли взнуздывать. Но если мы занимаемся исследованием Брахмана, это легко. Исследование Брахмана дает дистанцию между собой и миром. Между нами и другими. Оно не дает нам не привязаться к чему-либо или кому-либо. Не дает власти эго над нами. Поэтому мы всегда должны исследовать Брахману. Сделать исследование Брахману своим обычным естественным состоянием. Не отвлекаться от исследования Брахмана под предлогом, что у нас много служения. Служения всегда будет много. Но это не повод, чтобы его не исследовать. Напротив, если вы исследуете Брахмана в момент служения, ваше служение будет более эффективным. То есть дело не в служении, а дело в том, что надо научиться исследовать Брахмана на фоне действий по служению. Не отвлекаться от исследования Брахмана под предлогом, что вы общаетесь или что вы едите. Это и есть принцип воссоединения естественного состояния осознанности со всеми действиями, когда мы все делаем путем. И вот тот, кто исследует Брахман годами, такое исследование наделяет его силой. И есть некоторая категория людей, убежденная, что исследовать Брахмана можно только в особых условиях, в ретритных условиях, вот когда они не шевелятся. Когда ум остановлен, они почти не дышат. Да. Есть раджа-йога, ретритная традиция уединения. У нас она тоже есть довольно сильная. Но само цепляние за такой подход ошибочно. Потому что если вы не выработаете в себе привычку исследовать Брахмана в повседневной жизни, ваша раджа-йога приведет вас до какого-либо уровня, а затем вы столкнетесь с глубинами подсознания, со вселенной подсознания. И ваша способность исследовать эту вселенную, она уменьшится. И силы подсознания захватят вас. Поэтому мы учимся исследовать Брахмана всегда и везде. Вот представьте, что сейчас вы уже в ретрите. Что вот сейчас это уже ваше подсознание. Вот подсознание обладает сбивающей праной, очень сильной. Тот, кто не был в отшельничестве, он не знает. Я вот раскрою секрет. Подсознание обладает не просто сбивающей силой, оно обладает колоссальной сбивающей силой, больше, чем в обычной бодрственной жизни. То есть, похуже, чем когда вы общаетесь, посильнее, чем когда вы водите автомобиль, сильнее, чем на кухне. Сильнее, чем то, с чем вы сталкиваетесь в повседневной бодрственной жизни. Гораздо сильнее. Все отшельники знают это. То есть ум раскручивается и ничем не сдерживаем во внешнем мире, он начинает крутить с огромной силой. Он начинает крутить по 16 часов одну и ту же мысль, одну и ту же обиду. То есть вот со стороны с мирского человека это помощь нужна таким людям. Надо уже записываться куда-нибудь, идти на прием. И вот если нет опыта в повседневной жизни, вичары, созерцания, отрешения от этого, то ум будет сметен. ум будет захвачен этим. Поэтому мы воспитываем привычку вичары на фоне сбивающих пран, вот в повседневной жизни. И вот представьте, что вот эта повседневная жизнь, это то же самое, что ретрит. То есть если вы здесь отвлекаетесь, значит и в ретрите, в глубокой медитации раджа-йоги, вы отвлечетесь, потому что ваш ум будет генерировать те же энергии. Похожие энергии он тоже так же само будет генерировать. Никакой разницы нет. Не будет в подсознании, в ретрите идеальных условий. Не будет. То есть внешне они будут, ну допустим, ретритная комната, свободное время, практика, расписание, все. На этом все условия закончились. Внутри комфортных условий никто вам, страшдхарма не придет там, не скажет, плохие мысли, вон, я защитник этого монаха. Никто не придет, не будет никаких комфортных условий. И вот радость, счастье, такое спокойствие вы будете испытывать только ровно до того времени, пока не коснетесь глубин подсознания, вот этих сбивающих энергий ума. Как только вы коснетесь, вот этот весь поверхностный комфорт, он исчезнет. И вам придется ловить свой ум с очком, возвращать его обратно. Каждый день, каждый миг, каждую секунду. И если нет навыка в повседневной жизни самоосвобождения, смирения, внутренней пустоты, веры, преданности, самаи, то этот ум будет летать, порхать как бабочка и жарить как пчела. Он будет улетать от вас, вы его будете ловить, и потом будет вас же жалить в самый неподходящий момент. И ретрит превратится вот в такое убегание от ума и бегание за умом. Это проверено тысячами людей, сотнями монашеских поколений, ретритных практикующих. И вот повседневная жизнь, представьте, это тот же ретрит, где мы встречаемся с энергиями наших мыслей. Какие-то энергии благоприятны, какие-то выводят нас из равновесия. И мы должны выработать привычку вичары вот сейчас, здесь, во всех аспектах жизни. Мы должны научиться, касаясь энергии, остаться в пустоте, остаться в естественной осознанности, остаться в недвойственности, остаться в брахмахамхаве, в вере, прибежище, в самоосвобождении. Научиться легко с ними расправляться, как чем-то очень легким, высвобождать свой ум изящно, умело, красиво от всех любых таких вещей, не убегать от них. Потому что в материальном мире мы можем от них убежать, но куда мы убежим в духовном мире, когда мы столкнемся с этими же кармами, с этими мыслями в своем ретритном состоянии, в состоянии раджа-йоги, нам не удастся от них убежать. Мы не сможем от них убежать. Поэтому принцип созерцания, принцип вичары – не убегать, а находясь в присутствии, освобождать ум. Но здесь встает вопрос. Это очень трудно. Никто не говорит, что это легко. И что нет силы в повседневной жизни иметь такой уровень самоосвобождения. И тогда встает вопрос, а как все-таки этого добиться? Встает вопрос, что нужна садхана. Нужна ежедневная садхана. Если вы 3 часа каждый день читаете мантру, читаете тексты, ходите в созерцании, у вас появляется некий квант силы, позволяющий практиковать в повседневной жизни. И вот тогда можно сделать вывод, тот, кто каждый день практикует, пусть не очень много, но регулярно, постоянно достаточно, тот в повседневной жизни имеет достаточно силы присутствия самоосвобождения, отрешения, смирения. Поэтому каждый монах должен иметь такую регулярную садху. Она может быть не такой жестко формализованной, но она должна быть постоянной, регулярной в течение дня, всегда.
Время, собственная природа, необходимость, случайность, первичные элементы, пуруша, считать ли их источником? Но сочетание их не является этим источником из-за природы атмана, ведь и атман бессилен перед причиной счастья и несчастья. Следовавшие размышлению и йоге видели силу божественной сущности, скрытую ее собственными свойствами, что одна правит всеми этими причинами, связанными со временем и атманом. Ее мы почитаем как колесо с одним ободом из трех частей, с 16 концами, 50 спицами, 20 противоположными спицами, с 6 восьмерками, с одними многообразными узами, делящиеся на три пути, с одним заблуждением от двух причин. Мы почитаем ее как реку с 5 рукавами, 5 истоками, могучую, извилистую, чьи волны 5 дыханий, чье начало 5 чувств, с 5 водоворотами, с 5 стремительными потоками несчастья, разделенным на 50 видов и 5 частей. В этом великом колесе Брахмана, всеоживляющем, всеохватывающем, блуждает лебедь. Мысля Атмана и движущего различными, возлюбленный же им, он идет к бессмертию. Это воспето как высший Брахман. В нем триада. Он твердо основанный и нетленный. Знающие Брахмана, узнав, что содержится в нем, погружаются в Брахмана. Преданные ему, они освобождаются от рождения. Владыка поддерживает все это сочетание тленного и нетленного, проявленного и непроявленного. Не будучи владыкой, личный атман связан, ибо по природе он воспринимающий. Познав божество, он освобождается от всех уз. Существует двое нерожденных, знающих и незнающих, владыка и невладыка, ибо один нерожденный связан с воспринимающим и воспринимаемым предметом. И еще есть бесконечный атман, принимающий все образы, недеятельный. Когда человек находит триаду, это брахман. Тленное – пратхана, бессмертное и нетленное – хара. Тленным и атманом правит один Бог. Размышлением о нем, соединением с ним, пребыванием в его сущности постепенно прекращается и в конце исчезает всякое заблуждение.
Итак, как в повседневной жизни поддерживать уровень садханы, уровень вичары и осознанности? Нужно обратить внимание на поведение. Кроме распорядка садханы, практики поддержания осознанности, все мы как-нибудь ведем себя в этой жизни. Мы не можем себя как-то не вести, мы всегда как-нибудь ведем себя. То есть поведение — это проявление энергии. Это излучение энергии. Такое излучение энергии у нас, как у человеческих существ, происходит через тело, речь и ум. Существует три проявления тела, три проявления речи, а речь — это измерение энергии, праны, и три проявления ума. Какие-то проявления? Нервные, нейтральные, негативные или гневные, можно назвать яростные еще. 9 аспектов, они исчерпывающие, описывают все, что может произвести человеческое существо. Мы делаем что-либо либо умом, либо речью, либо телом. Другого у нас измерения нет. И когда мы ведем себя каким-либо образом, это либо помогает нам практиковать, либо наоборот, мешает практиковать. Какое поведение благоприятно? Если вы действуете всегда из состояния сострадания к другим, думая о том, как принести благо другому, как принести счастье другому, каждый миг — это очень хорошее поведение, даже в мелочах. когда к вам обращаются с просьбой, говорят что-либо, просто разговаривать, если вы движимы состраданием, желанием принести счастье другому. Это простые практики, но они будут вам сильно помогать. Если вы умеете обменять себя положением с другим, поставить себя на место другого, это тоже хорошее поведение, которое будет помогать вам в духовной жизни. Если вы желаете помогать другим и заботитесь о другим больше, чем о себе, тоже очень хорошее поведение, помогающее исследованию Брахмана. Если вы проявляете уважение к другим, как к абсолюту, как к проявлению Бога, демонстрируете чистое видение, это будет вам помогать. Если вы выбираете слова, применяете речь правильно, если вы выбираете мысли, проявляете правильные мысли, не говоря уже о поступках, все это будет вам помогать. Если вы стараетесь избегать видеть недостатки и видите только достоинства других, старайтесь не критиковать, а восхвалять других, это будет вам помогать. Если вы уважаете, слушаете тех, кто выше, помогаете тем, кто младше, и дружелюбны с равными, такое поведение будет вам помогать. Если вы по-настоящему проявляете в жизни четыре бесконечных, вот такое поведение очень будет хорошо вам помогать. Если вы приучаете себя заботиться о других, думать о других больше, чем о себе, и делаете смыслом своей жизни служение другим, помощь другим живым существам, такое поведение будет вам помогать. Если вы делаете принцип служения божественному источнику, дхарме, божественной воле, прибежищу, главным мотивом своей жизни, мотивация, такое поведение будет вам помогать. Вот у буддистов есть взращивание мотивации подхичитты. То есть перед любыми серьезными практиками делается акцент на взращивание такой мотивации. Там некоторые из них дают клятвы, обеты отказаться от нирваны ради блага других живых существ. Некоторые говорят, да буду я последней душой, вошедшей в нирвану, чтобы помогать всем живым существам освободиться. То есть я игнорирую свою эгоистичную мотивацию в духовной жизни ради того, чтобы проводить более высокое. И это и есть божественная воля. То есть я отказываюсь от счастья своего малого эго ради того, чтобы множество других живых существ были счастливы. Это очень высокая мотивация. И чем выше святой, тем больше вот такой мотивации он обладает. То есть он вообще как бы с точки зрения эго он ноль. Он полностью себя отдает с точки зрения эго. Вот такая его мотивация. Он полностью отдает себя другим. И поскольку он ноль, он пустота. Поскольку он пустота, он в сахаджа-самадхи непрерывно. Он всегда, невозможно, будучи нулем, не быть в сахаджа-самадхи. Невозможно. То есть, если вы обнулили свое эго, сахаджа-самадхи, вот оно рядом с вами. Вы не можете быть в эгоистичном состоянии, если вы обнулили свое эго. Созерцательное присутствие, осознавание всегда с вами, и днем, и ночью. И вот этому помогает такая мотивация. Насколько возможно воспитывать такую мотивацию. Если вы пестуете смирение, смирение тоже обнуляет эго, открывает вам внутреннюю глубину. Смирение означает, вы усмиряете эго и ум. Его претензии вы обнуляете, его самовыражение вы обнуляете. Энергию, которая хочет изнутри наружу проявиться, и вследствие этого ум прицепится к этому, вы ее или не проявляете, или подчиняете более возвышенному, или проявляете, но контролируем. В общем, вы усмиряете проявляемую энергию. Все мы живые существа, которые проявляют энергию, но смирение — это независимость от энергии. И вот энергия выражает карму. Вот карма и энергия — это одно и то же. Все живые существа сильно привязаны к проявлению. У некоторых даже бытует такое, что вот если я проявляю энергию, вот это и есть свобода. Как же они заблуждаются? Вот, вот это вот стереотип, это шаблон, что свобода, свобода личности, творческая свобода — это проявлять энергию. Но это мирской шаблон. Это не свобода, это рабство. Потому что, проявляя энергию, живое существо, что? Оно к ней привязывается, оно в ней запутывается и становится рабом этой энергии. И кажется, что оно счастливо от этого, но в конце концов оно само несчастно от проявления этой энергии. Свобода — это не проявление энергии. Свобода — это свобода от проявления энергии. Это свобода и проявлять, и не проявлять энергию. Это вообще другая плоскость бытия. Независимость от энергии. Ты можешь ее проявлять, можешь не проявлять, но ты понимаешь, что дело не в проявлении энергии. Дело в невовлеченности, в независимости от энергии. Вот сватантрия шакти — это независимая энергия от проявления. Но люди, переполненные кармой, очень сильно зависят от проявления энергии. Вот они проявят энергию, вот они почувствуют себя свободными. Они проявят, и все как бы. И внутренней свободы нет. А чтобы проявлять энергию, им нужны условия, им нужна сцена, им нужны, кто посмотрит на это проявление. Много условий нужно. Но истинная свобода — это свобода или проявлять, или не проявлять. Свобода вообще быть по ту сторону энергии, когда энергия послушна. Например, я могу проявлять себя как духовный мастер, но также могу не проявлять. Могу выглядеть как мирской человек, просто общаться как мирской человек. Но могу общаться только на духовные темы, пресекая любое там, светское общение. Я независим ни от того, ни от другого. Проявляю или нет, моя свобода не утрачивается. Потому что я понимаю, дело ведь не в проявлении. Дело в том, кем я являюсь. И вот смирение — это когда мы перестаем быть зависимыми от проявления, мы перестаем быть рабами проявления. Вот недеяние возможно тогда, когда мы перестаем быть рабами проявления. Потому что проявление и идентичность, формирование идентичности от проявления — это все анава-марга. То есть анава-марга — вот это проявление эго. Идентичность и проявление на уровне анава-марги, они сходятся. Идентичность основывается на проявлениях эго на пути анава-марги. Но джняна-марга — это совершенно другое, это вообще другая область совершенно. Она не зависит никак от проявления. То есть проявляться можно одним способом, а внутреннюю свободу и мудрость иметь другую. Например, Джада Бхарата. Джада Бхарата был, наверное, одной из самых свободных личностей на Земле в истории человечества. И что? Он нес паланкин царя. Когда царь побил его, Джада Бхарата дал ему кое-какие наставления, но потом сказал: «Ну, впрочем, царь, если уж ты так будешь счастлив, если я тебя понесу, я буду твоим рабом, если уж ты так хочешь. Если ты будешь несчастным, если я тебя не понесу». Джада Бхарата был аватхута, он был юродивым. С какой стати ему носить царей на паланкинах, казалось бы, да? Но Джада Бхарата был очень неэгоистичным. И дав наставление Упадешу царю, он сказал: «Царь, если уж ты будешь несчастным, что я тебя не понесу, хорошо, я тебя понесу. Потому что моя суть не зависит от этого, кем я буду, как я себя проявлю». То он мог быть рабом, он мог быть свободным, он мог быть кем угодно, но он всегда был свободен. И в Древней Греции один человек, я не помню его имя, которого продали в рабство, по-моему, Диоген. Он вышел, и когда его продавали, он сказал: «Продается хозяин». И люди подходили и смеялись, говорят: «Ты раб, какой ты хозяин?» Он сказал: «Продается хозяин, и он ищет себе раба». Ему начали говорить: «Это ты раб, сейчас тебе придет купить хозяин». Он говорил: «Нет, я хозяин. Вот, это придет раб сейчас и купит меня». На самом деле он был совершенно свободной личностью. Он сам себя продал в рабство. это и есть смирение. Он был независим от этого. Потому что внутренняя свобода не зависит ни от каких проявлений. И такое существо, как Диоген, его невозможно было ни заковать в кандалы, ни продать, ни купить. Это он мог продать и купить любого хозяина, потому что его сущность не зависит ни от какого проявления. Но в тот момент, когда мы ставим себя в зависимость от проявления, мы попадаемся на крючок сансары. Потому что сансара — это материальная энергия, проявление — тоже материальная энергия. Мы связываем свое счастье, свою свободу с проявлением материальной энергии. И вот уже наша свобода в капкане, она попалась уже. Истинная независимость — это свобода от любого проявления. Например, святой Франциск, когда он стал основателем ордена францисканского, что он сделал? Он нашел какого-то молодого послушника и поставил его над собой, чтобы ему делать послушание. Сказал: давай мне служение, чтобы я тебе делал послушание. Казалось бы, зачем святому Франциску, как основателю ордена, делать послушание, тем более послушнику? Это ему смирение. То есть он не зависел ни от своего положения, ни от своего статуса. Он был способен на это. В тот момент, когда мы поймем, мы станем свободны от проявления, энергии проявления больше не ухватит нас. Тогда как бы мы ни проявлялись, мы будем независимы от проявления. Потому что зависимость от проявления — это клетка определенная. И вот смирение, оно разрушает эту клетку. Современный тип западной культуры, потребительской цивилизации сформировал такой образ свободного, независимого творческого проявления, который целиком основан творческого человека, который целиком основан на проявлении. И как это проявление проявляется? Самовыражаться, быть успешным, вести мастер-классы, рисовать, летать на Бали и кататься на серфинге, тусоваться, быть креативным, выражать свое мнение по поводу и без повода, в общем, быть хипстером таким духовным, иметь независимое мнение на все и везде. Но на самом деле это анава марга, это неплохо, но с духовной точки зрения это же детский сад. Это же никакая не святость, это не уровень вообще святых, которые говорят о святости. Потому что смирение, следующая ступень, оно дает гораздо больше. Когда ты не связываешь свою свободу с самовыражением мыслей, ты вообще не в мыслях, мысли здесь ни при чем. Ты можешь мыслить, не мыслить, мыслить как угодно, а твоя свобода не касается мыслей. Она не связана с поведением. Ты можешь так себя вести, можешь быть царем, можешь быть нищим, мести пол. А никак не связана твоя свобода вообще с проявлением. Можешь говорить такие слова, можешь другие. Никак не связано. Это совершенно другая область. Вот в эпоху коммунизма, когда был жесткий прессинг советской системы, там, 70-е, 80-е, это была целая эпоха таких советских дауншифтеров, когда очень умные люди, интеллектуалы, они уходили в кочегары, в истопники, в сторожа, они рвались с системой, они не желали выражаться через систему, они проявляли смирение, они не могли с ней бороться и не хотели с ней бороться, они понимали, что бороться это тоже не то, надо просто выйти из нее. Поэтому можно было увидеть, человек грузит дрова, уголь, а под мышкой у него журнал «Вопросы философии» или «Кант». Это садху такие, вот садху советского периода. Виктор Цой, он тоже оттуда. Он был музыкантом и работал в котельной. Уголь кидал, дрова, говорил, вот люди получают тепло, я рад, я доволен, я приношу людям пользу. Нет амбиций проявиться, реализоваться. Это не современное поколение, которое его надо, чтобы его раскрутили, чтобы он стал известным, пиар. Люди как бы совершенно независимо от проявления поют для Бога, для себя. для других людей. Ничего не надо. Что можно дать сторожу? Что можно дать истопнику в котельной? Что ему можно? Какие амбиции есть у человека, который кидает уголь в топку? Какие амбиции есть у сторожа, который дежурит сутки через трое? За какие-то совершенно небольшие деньги. Никаких амбиций. Но под мышкой у него там томик с каким-нибудь Кантом, Витгенштейном, Бхагавадгита. Это смирение, это независимость от проявления. Целое поколение было в то время, и я сам тоже вышел из этого поколения. У меня друзья были из этого поколения. Нет амбиций эго, нет связи, нет желания проявляться никак. А есть внутренняя работа. И лила во внешнем мире. Лила – неотождествленная деятельность, которая еще приносит пользу даже другим. Исходя из внутренней философии, из внутренних моральных ценностей. Никаких амбиций нет. Это смирение. Таким же образом так живут тысячи других людей. То есть, вот если вы готовы всю жизнь там просад готовить и кормить монаха, и у вас нет никаких амбиций, нет никаких личных планов, вот здесь и сейчас, и так всю жизнь, если вы готовы быть счастливым вследствие этого, то вы можете достичь просветления, если у вас есть такая установка, вот готовность такая. Если у вас есть уровень такого смирения, если вы готовы, вот, просто всю жизнь полностью там, в алтарной или в храме. Нет амбиций. Но внутри вас будет идти огромная духовная работа, потому что ваша внутренняя свобода полностью оторвалась от проявления. Проявление ничего не решает, проявление ничего не дает. Я от проявления никак не завишу. Это значит что? Значит, я могу быть поглощенным Богом, значит, я могу быть поглощенным созерцанием, значит, я все силы своей души могу отдать духовной работе. Потому что никакие амбиции, никакие проявления не мешают. Вот это смирение. В смирении много разных граней.
Когда познан Бог, спадают все узы. С уничтожением страданий исчезают рождение и смерть. Размышлением о нем достигается третье состояние. С распадом плоти господство над всем. Одинокий достигает исполнения желаний. Следует узнать это вечное, пребывающее в атмане. Ничего не следует знать, кроме него. В помышлении о воспринимающем, воспринимаемом и движущем высказано все. Это тройной Брахман. Как не виден облик огня, скрытого в своем источнике, но основа его не гибнет, и он снова добывается в своем источнике с помощью дерева. Так, поистине, в обоих случаях постигается атман в теле с помощью пранавы. Сделав свое тело верхним арани и пранаву нижним арани, усердным трением размышления человек увидит Бога, подобного скрытому огню. Как кунжутное масло в зернах кунжута, как коровье масло в сливках, вода в русле реки и огонь в кусках дерева, так постигает в самом себе атмана тот, кто взирает на него в правде и подвижничестве.
Итак, когда вы находитесь в монашестве, то у вас есть великий шанс. Шанс постичь Бога. Но это будет возможно, если каждый день в вашем монашестве будет подвижничество. Тапасия, аскеза. И как сделать подвижничеством каждый день? С внутренней точки зрения нужно пребывать в состоянии осознанности, в состоянии веры, в прибежище, не забываясь. В состоянии смирения, в неэгоистичном состоянии. Вот если вы в эгоистичном состоянии что-либо делаете, это не подвижничество. Но если это делается с верой, со смирением, то любое, даже простое действие, не эгоистичное, направленное на служение, на благо других, все это будет подвижничеством. Вот что-либо вас раздражает, а вы отрешаетесь от этого, это подвижничество. А вы проявляете возвышенную работу сознания, это подвижничество. Когда другой что-либо просит вас, а вы, убирая эго, помогаете ему, это маленькое подвижничество. И вот всякий раз, когда вы действуете в духе подвижничества, ваши высшие аспекты сознания воспитываются, ваше божественное «Я» нарастает. И вот жизнь, проведенная в измерении подвижничества, это путь к святости. Измерение подвижничества воспитывает высшие контуры души. Внутренние божества, скрытые внутри нас, проявляются, обнажаются. Они сейчас прямо существуют. Но им часто мешает ум, эго, привычки, кармы, шаблоны ума, желания. Как высвободить внутренних божеств? Такое ежедневное подвижничество их высвобождает. Вот не сказал, а удержал в уме гневную мысль. Хотя ситуация могла бы быть так, что сказал. Вот это подвижничество. Проявил смирение в какой-то момент. Вот это подвижничество. Помог другому. Это подвижничество. Оказал внимание другому. Это подвижничество. Проявил чистое видение даже в нечистой ситуации. Это подвижничество. Отпустил раздражение, обиду или злость. Вместо этого проявил четыре бесконечных. Это подвижничество. Проявил заботу о другом больше, чем о себе. Это подвижничество. То есть у вас есть возможность каждый миг быть в измерении подвижничества. И для этого не нужно выполнять какие-то очень великие аскетические практики. В течение дня вы можете выполнять много разных видов подвижничества. Если у вас есть настрой и желание его выполнять, и вы понимаете, как в любой ситуации можно быть подвижником. В любой ситуации можно быть подвижником, а можно им не быть. Все это зависит от вашего настроя ума. Вот когда мы подчиняем все наши проявления, все наши энергии, божественной воле, высшему божественному «Я», это подвижничество. И вот жизнь, полное подвижничество, ведет к святости. Она одобряется святыми, божественными существами. Для такого подвижничества нужно намерение и нужна бдительность по отношению к самому себе. Лучшая речь та, которая не сказана. Вот когда вы говорите много, это не подвижничество. Вот когда вы не говорите больше, чем говорите, это подвижничество. Потому что речь сама по себе пуста. Когда вы говорите только то, что нужно, и не говорите лишнего, это подвижничество. Потому что, чтобы говорить то, что нужно, нужно быть достаточно осознанным, очень осознанным. Когда вы думаете то, что нужно, делаете то, что нужно, избегая лишнего, избегая проявлять энергию желаний, энергию эго, это подвижничество. Тогда вы становитесь мастерами. В жизни мастеров нет ничего лишнего, ни одного лишнего движения, ни одного лишнего слова, ни одной мысли лишней. Это как бы такое очень рассчитанное поведение, поведение как поведение профессионала. Если вы видели когда-нибудь, как ведет себя человек, всю жизнь делающий какие-то вещи. Движения отточенные, ни одного лишнего движения. Примерно так вы живете. И вот такая жизнь – это подвижничество. Сараха, когда увидел ситха-йогини Дакини, делающую стрелы без одного лишнего движения, он увидел, что это женщина-ситха-подвижница. Он распознал по таким отточенным движениям состояние совершенного присутствия. Оно может проявляться по-разному. Все дело заключается в том, что Ваша аскеза, ваша антартапасия контролирует ваши проявления. Такого человека, его не видно на самом деле. То есть он годами может рядом с вами жить, но вот совершенно неприметный. Не отличаться какими-то сиддхами, особыми силами, особыми способностями. Просто он очень обычный может быть. Его не видно вообще. Но когда наступает время и нужно проявить какую-то миссию, какую-то шакти, он проявляется на совершенно недосягаемом уровне. И все внезапно понимают, да, это шакти другого уровня. У меня был опыт прошлой жизни, где был похожий опыт. Когда я был ситхом с двумя телами на Вимане. Все не понимали, кто я такой. И многие думали, что за пассажир на этом Вимане. Там были начальники, специалисты большие, все очень занятые люди. А я как бы какой-то странный человек там. Но на самом деле я руководил всем этим. Но я никак не себя не проявлял. Я был себя как обычно. Но когда встал вопрос там спасения всего корабля, нужно было проявить эти силы, и никто ничего не мог сделать уже, вообще никто. Эти силы были проявлены. Внезапно все тогда поняли, что они находятся под руководством другой, более мудрой шакти. Но она скрывала себя, она не была видна. Таким же образом, тот, кто проявляет подвижничество, его иногда вообще не видно, потому что он пустой, он делает свои обычные обязанности, практикует как обычно. Но затем, когда необходимо проявить эту шакти, эта шакти проявляется на недосягаемом уровне. Часто бывало так, что в монастырях дзен мастер вызывал кого-либо, совершенно обычного монаха. Но когда этот монах демонстрировал свою реализацию, отвечая на кван или выполнял какое-либо задание, мастер потом ему говорил, теперь иди открывай большой монастырь. Твоя шакти созрела, ты достаточно пустой, ты достаточно выполнил свое подвижничество. Совершенно неприметный монах. Никто не мог подумать, что он просветлен, что он достиг реализации. Там, звонил в колокол, варил рис, мел пол, а внутри шла духовная работа. Он никому не говорил об этом, только мастер знал, он сам, все достаточно. Это и есть принцип подвижничества. Таким же образом, если вы каждый день исполняете свое подвижничество, реализация будет с вами. Но чтобы его выполнять, нужно отказаться от желаний. Грубых желаний. Не обычных, естественных, там, например, есть или спать. От желаний ума. Обычно, когда люди, переполненные желаниями, собираются в одном месте, в одном пространстве, в одном времени, через некоторое время они все проявляются очень ярко. В одном купе или где-либо. Люди не могут сдержать их. Они проявляются, они хотят рассказывать о своей жизни. Они хотят рассказать, какие у них приоритеты и ценности и желания. И они самые главные, каждый самый главный сам для себя, так ведь? Они не могут не рассказывать. Даже если вы будете затыкать рот, говорить, успокойся, они все равно могут, нет, ты послушай. Ведь это так важно. А другой человек, он также думает, что и это важно. Каждый считает свои желания самыми главными, самыми важными, самыми интересными. Каждый считает свои воспоминания самыми лучшими, свои цели и планы самыми прекрасными. Потому что это энергия, это карма. И люди не могут не вести себя определенным образом, не могут не выражать свою энергию, потому что их заставляет карма. Потому что они рабы своей кармы. Карма их ведет, она заставляет. Не могут и пойти против своей природы. Человек с криминальными наклонностями в любой среде так или иначе будет принужден проявить свою сущность. Человек с жадностью в любой среде будет вынужден показать свою жадность, так или иначе. Человек интеллигентный не сможет долго скрывать свою интеллигентность. В общем, внутренняя сущность будет выпирать, карма будет обнажаться. Таким же образом, в монашеской среде, когда люди долгое время живут, сущность каждого выпирает. Но подвижничество – это когда вот эту выпирающую сущность мы убираем, мы от нее освобождаемся. Мы освобождаемся от желания, освобождаемся, освобождаемся, освобождаемся. Это и есть духовная работа. Когда никакая наша сущность не может выпирать. И если она даже выходит, она растворяется. И мы годами делаем такую работу, пока мы не станем полностью чистыми, не станем полностью пустыми. Для этого Марфа давал такие задания Милорете, невероятные задания. Задания даже такие на грани абсурда. Только Миларепа построил какой-то дом, он говорит: «О, извини, я был пьян что-то, я тебе не то сказал». Ну какой ученик такого учителя будет слушать? Но надо было вот так вести себя с Миларепой, потому что вот те грехи, те кармы, которые были накоплены, по-другому трудно их было очистить быстро. А Дакини дала безупречное наставление Марпе, как их очистить. Если очистить, станет великим святым. Даршана течения, цепляний, надежд, страхов. Потому Миларепа так достиг такой реализации. Он выполнил свое подвижничество. Таким же образом, если мы сможем выполнить свое небольшое подвижничество, мы тоже сможем обрести такую высокую реализацию. Но для этого его надо реально выполнять каждый день. Подвижничество – это когда мы не говорим о своих желаниях, не говорим о своих предпочтениях, ни другим, ни даже самим себе. Вот когда человек говорит о своих желаниях, своих предпочтениях, своих проблемах, это значит, он слишком ими поглощен, они забирают у него массу энергии. Уж куда, на Бога ничего не остается. Все ушло на свои предпочтения, на свои желания, мысли. А на Бога не осталось энергии. А подвижничество – это когда мы их игнорируем, как будто их нет. Они не важны, какая разница. Вот тогда у него появляется очень много внутренней энергии, огромный запас внутренней энергии, который он может пустить на брахмавичару, на исследование божественного, на то, ради чего он пришел в монашество. Вот это результат смирения, результат внутреннего подвижничества. Когда вы отрешаетесь от желаний, отрешаете от мыслей о собственной значимости, от своих внутренних данных, у вас появляется свободная сила осознавания, свободная энергия. И эту свободную энергию вы можете обратить на Всевышний Источник. Вот секрет отрешения, вайрагья. Почему часто не получается созерцание, не получается самоосвобождение, не имеет силы большой, несмотря на усилия? Не хватает отрешения, не хватает вайрагья. Значит, надо зародить намерение. Да, обрету я вайрагья, да обрету я силу отрешения, никаких проблем. И как можно проверить? Человек годами практикует, и у него все хорошо. У него нет метание ума, он постоянен в служении, постоянен в практике. И он счастлив собственной внутренней радостью. У него нет каких-то выяснений отношений, каких-то великих событий. Он просто ровно идет по пути к Богу. Идет, идет шаг за шагом, не сбавляя темп. Он как хороший бегун на длинной дистанции. Есть те, кто быстро берут и сразу, то что называют, рвут. Первый километр очень бегут очень быстро, всех обгоняют. Затем на 7-м километре они уже начинают дышать тяжело. И те, кого они обогнали, дышат им в спину, а затем обгоняют. А впереди еще 12 километров. И вот те, кто отрешаются от желаний, они не совершают резких рывков. Они живут простой, смиренной жизнью. Но они очень уверенно идут, 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 идут. В их жизни нет захватывающих приключений, внешних, по крайней мере. Нет каких-то невероятных событий. Но так и у Будды на самом деле снаружи не было много приключений. Есть картинка, которая показывает жизнь и невероятные приключения Будды. Первая картинка – Будда сидит в Падмасане. Вторая картинка – Будда сидит в Падмасане. Третья картинка. Будда снова сидит в Падмасане. Вся жизнь, все невероятные приключения Будды, вот такие они. Нет ничего захватывающего снаружи. Все внутри, все невероятно тонкое, все божественное, оно не снаружи. Такой человек, он очень неприметен может быть снаружи. Но если он отрешается от желаний, ведет свое внутреннее подвижничество, он уверенно идет к пробуждению. Вся его духовная работа не видна, но она проходит очень хорошо. Это означает, что вы должны быть способны длительное время, никуда не метаясь умом, жить в одном месте, исполнять одно обычное рутинное служение, одни и те же практики. То есть жить как бы совершенно непримечательной ничем монашеской жизни. Вот совершенно такой абсолютно серой. Даже монотонно, это хорошо. Такая монотонность, это в любом монастыре это хорошо. Скука, это хорошо. Если вы почитаете мастеров медитации там, тибетских, они вам тоже самое скажут. Скука в медитации, это очень хорошо. Она показывает, во-первых, всю как бы обусловленность нашего ума, все зависимости нашего ума, а затем разворачивает нас к измерению глубины. Она показывает, что мы не должны зависеть от ума. То, что нам скучно, это показатель, что мы зависим от ума. Она разворачивает нас к измерению глубины, к ананде, которая независима ни от чего. И вот когда вы можете жить длительное время вот в таком спокойном, тихом ритме, в таком распорядке, и в вашей жизни нет никаких потрясений, нет никаких невероятных вещей, все так обыденно, монотонно, но внутри происходит глубокая работа. Вы очень хорошо, глубоко укореняетесь внутри. И внезапно начинаются настоящие просветления, настоящие вспышки пробуждения, настоящие открытия. Но они не имеют никакого отношения к материальному миру, к области эго, к области проявления энергии, к области отношений. То есть это совершенно по ту сторону зеркала, это трансцендентное измерение. Они не имеют никакого отношения к внешнему. И внезапно вы понимаете, а вот в чем дело. Все это не играет никакой роли, все это не имеет отношения к этой реализации, к просветлению. Просветление происходит по ту сторону зеркала, в трансцендентной области. Но я не мог постичь этого, потому что вся моя жизненная сила была в этом измерении. Я тратил очень много энергии ума, тела, речи на это измерение. У меня недостаточно было вайраги. Я грезил с нами сансары этого измерения. Мне не хватало отрешения. Слишком придавал много значения мыслям, своим и чужим. Слишком много придавал значения словам, своим и чужим. Слишком много придавал значения желаниям. Поэтому не хватало этой свободной энергии. Вот смирение, вайрагья, они идут вместе. Когда у нас есть эти качества, истинная духовная жизнь открывается.